Всем привет! Вы слушаете 24-й выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья.
Меня зовут Данил.
Сегодня мы будем обсуждать различные ножевые новости, какие-то вещи, которые произошли на этой неделе или произойдут в ближайшее время, обсудим обязательно. Ну и набросим еще чего-нибудь, что было бы вам интересно. Есть у нас в загашнике такие темы, которые неплохо было бы обсудить. И мы постараемся это успеть.
А, ты так интересно сказал, говорит, если, ну, не только то, что произошло, но и то, что произойдет. Это, помнишь, было детское стихотворение? Я знаю, где я знаю... А, я знаю, кто и как умрет. Я не маньяк, а типа гадалка. Что-то такое было. Или я не гадалка, я маньяк. Вот. Я знаю, где я знаю, как. Я не гадалка, я маньяк. Вот. И ты примерно так же.
Ну, давай будем считать, что я тоже не гадалка. Я совершенно точно знаю, что в ближайшие дни 10 сентября откроется, наконец, сезон ножевых или околоножевых, или связанных с ножами выставок, и откроется он выставкой охоты и рыболовства на Руси.
Да ты что!
Да, 10 сентября начнется эта выставка. Продлится она несколько дней, будет на ВДНХ, правда, в другом павильоне, не в том, в котором обычно, потому что в том, в котором обычно, насколько мне известно, сейчас больничный корпус.
О, клево!
Так что, что ты вообще думаешь об этой выставке? Был ли, посещал?
Ты знаешь, да, я посещал в прошлом году, ну, ой, какой в прошлом году? В этом году, которая была в феврале. Ну, наверное, из тех трех выставок, на которых был я, это Arms and Handling, это Клинок, это, наверное, самая такая грустненькая. Она какая-то такая очень тесненькая, ножей там не так много, буквально там 3-4 стенда, и я знаю, что многие туда не едут, а учитывая, какая стоимость аренды, а, я, кстати, был на четырех выставках, я еще на Арсенале был, я тебе могу по секрету сказать, что стоимость стенда на рыболовство и Руси чуть ли не дороже Клинковой. И многие туда просто не ездят из-за цены того, что это все дело не отбивается. А после карантина, я думаю, что там будет даже немножко пустынно.
Ну, это, кстати, интересный вопрос, что будет после карантина, потому что я уже слышал несколько анонсов от разных крупных и не очень ножевых брендов о том, что они туда собираются. Хотя я точно знаю, что не все из них до этого туда ездили. Здесь может и в обратную сторону уже отыграть, поскольку у нас было достаточно пустынно на этом рынке вот этих вот конференций и тусовок, ну, по причине пандемии, то, может быть, как раз соскучившиеся по этому процессу люди прям ломанутся туда, и, может быть, там как раз ножевиков будет много. Я, честно говоря, не знаю, поеду я туда или нет, я пока раздумываю. В принципе, от меня это не сильно далеко территориально, достаточно комфортно съездить. Ну, в общем, буду думать. Ты сам-то собираешься туда?
Ты знаешь, пока не знаю, но после того, как ты мне сказал, что один из павильонов превратили в больничный корпус, я теперь подумаю 200 раз.
Ну, это давно произошло.
Вот. Так... Я просто, видишь, мой огнемет сейчас на ТО, и я без своего огнемета туда не пойду.
Ну, надо просто взять в аренду. Можно позвонить Илону Маску, пускай зашлет, заодно потестируем огнемет его. Мы же не брали никогда.
Да. Вот, можно просто протестировать. Вдруг там пандемия мутировала, и кто-нибудь двинется на меня, мне нужно быть уверенным, что у меня штаны останутся сухими.
Ну и поскольку мы заговорили про выставки, есть еще одна выставка, про которую уже есть понимание, по крайней мере, предварительное, если ничего форс-мажором не случится, что она таки произойдет. Правда, локация тоже новая, причем по той же самой причине. Я говорю про выставку «Клинок», которая будет с 22 по 25 октября и будет на площадке Main Stage. Я там не был, но из Сокольников они уехали по той же самой причине, по которой перенесли локацию для рыболовства на Руси и охоты. На клинок-то ты пойдешь?
Да, однозначно. Причем, если я правильно помню, меня там попросят постоять с ножами with knives, и я, возможно, там на каком-то стенде буду тусоваться. Если нет, то я просто, как обычно, там, наверное, все эти дни буду бегать, брать у всех интервью, спрашивать про новинки, которые, к сожалению, пока достаточно грустные, никаких нигде прорывов не видно, к сожалению, на нашем отечественном рынке. Хотя очень жаль.
Да, я хочу еще отметить, что этот год для Клинка юбилейный. Они в этом году отмечают 20 лет. Я тебе пока...
Подожди, разве не в прошлом году была 40-я выставка и 20 лет юбилея? Осенью я вот был на Клинке, была же
Ну,
юбилейная.
возможно, да, возможно, я путаю. Мне что-то показалось, что кто-то другой праздновал. Ну да,
Нет,
возможно, так и есть. Надо
юбилейная
посмотреть.
40-я была, и впервые на нее приехал тот же Дедюхин, именно ввиду того, что она была юбилейная.
Да, ты прав. Ты прав.
Это уже типа 41-я будет. По идее, должна была быть 42-й, но будет 41-я.
Ну, тем более, этот повод не сложился, но все равно есть хороший повод. На клинок традиционно приезжают все крупные и очень много мелких ножевых производителей, которые показывают самое лучшее, что у них получилось обычно за сезон, да, но в этом году, видимо, промежуток этот больше, поскольку
Ну да, тут за год практически.
предыдущий клинок не состоялся, поэтому они в прошлый раз собирались осенью и в этот раз будут собираться осенью. То есть они покажут результаты труда за год.
Да,
Очень интересно это посмотреть.
я думаю, что я там обязательно буду, потому что возможно, так случится. Карты лягут хорошо, ретроградный Меркурий будет в Венере, и, возможно, как раз на клинке появится как раз моя Химера. Но это пока примерно.
Отлично.
Да, это пока примерно. Поэтому, ну, там буду точно. Я слышал, что Arms and Hunting еще развалились на две разных выставки.
Я что-то такое тоже слышал, но пока никаких подтверждений нет. И, ну,
Не, я
как
в прошлом
появится.
году еще слышал подтверждение, что вот когда в марте я разговаривал с организаторами, они сказали, что они поделились, они остались в рамках гостиного двора, но как-то называются теперь по-другому. Там вот, где будет больше ножей и всего остального. А оружие куда-то вроде должно было переехать чуть ли не в те же самые Сокольники.
Ну, эта история же тоже, по-моему, проходит то ли весной, то ли зимой, как-то так. В
Arms
феврале,
and
по-моему,
Hunting?
Армс и Харти в феврале, да,
Два
по-моему,
раза в год.
обычно проходил.
Два раза в год она проходит вот сейчас рыболовство, потом Arms and Hunting, потом клинок, потом арсенал.
Потом
Весной все то
Арсенал.
же самое, да.
Окей.
Арсенал самый беспонтовый какой-то.
Ну, посмотрим, что будет. Надо сказать, что часть аудитории, которая ножевой, я имею в виду ножевых производителей, которые есть на Арсенале, их нет на Клинке и наоборот. Так исторически сложилось это.
Например.
Ну, например, ну это мне в голову сейчас не конкретно ножевой производитель пришел. Хотя вот ножевой, вот МБШ, например, на последнем Клинке не были, а на
Но
Арсенале были.
зато они были на Arms
Ну, я сейчас не говорю про Arms and Hunting, я говорю конкретно
and
про
Hunting.
эти два
Ну,
мероприятия.
клинок, видишь, я много у кого спрашивал, типа, допустим, те же эти Пешковы не ездят, культротеки не ездят,
Да.
МБШ. Я спрашивал, почему, потому что все говорят, ну, типа, контингент не тот, что, типа, больше приходят побухать, купить вот этих ножей, знаешь, типа, которыми мангалы рубят и все остальное, что больше, ну, как бы, ну, не для того, чтобы купить, а для того, чтобы вот побыть в этой тусовке.
Ну, согласен, да, клинок превращается больше в тусовочное мероприятие. Я не знаю, если честно, плохо это или хорошо, потому что
Отлично. Мне
такие
кажется, это
мероприятия
отлично.
тоже нужны, да. Но в любом случае, давай пожелаем удачи всем этим выставкам.
Да, однозначно стоит.
Пусть они все случатся одна за одной, не одна
Дай
за
бог всем
одной.
здоровья.
Согласен. Давай, поскольку мы начали говорить немножко про новинки, я начну такую тему. На прошлой неделе Литерман в своем инстаграме презентовал достаточно интересные наборы. Я, честно говоря, не знаю, были они до этого. Я зашел на сайт и посмотрел. Это несколько типов таких сумочек под разные случаи жизни. В основе почти всех их лежит их тул для спасения жизни и всего остального, который называется «Раптор». Это такие ножницы специфичные. Они перед этим относительно недавно презентовали их с ручками, которые светятся в темноте, причем достаточно яркие, такие полупрозрачные, очень красивые. И вот сейчас презентовали то ли 4, то ли 5 разных наборов. Один из них медицинский, другой там для выживания там в такой среде, третий там типа для починки чего-то, четвертый там, еще для чего-то. Вот такие тулкиты. Я не знаю, будут ли они в России. Я думаю, что это станет понятно там, как только наши дилеры разберутся с этой историей. Но, в принципе, начинание интересное. Ты сам что думаешь на эту тему?
Ты знаешь, если честно, Лазерман уже надоел. И я так же, как и многие, очень жду, когда у них в конце года закончится патент. И я думаю, что в этот момент ворвется на рынок просто сок. Потому что у Сога очень клевые мультитулы. На самом деле был момент, когда вот я в прошлый раз рассказывал, был доступ к американским этим всем базам. И вот герберы, понятно, что MP600, которые дают всем, это здорово. Но вот этот вот соговский механизм, знаешь, передачи усилия через шестеренки, он прям классный. И сейчас Соги показали новый среднего размера мультитул, он чуть-чуть меньше Вейва, но больше, чем Power Liter, с осистовым клинком. Это первый мультитул с осистовым клинком. И вот ввиду этого могу сказать, что у Лазермана, к сожалению, в последнее время как-то они в какое-то, ну, на мой взгляд, неправильное направление пошли, потому что вот взять даже P4 модель, мне очень понравилась, я ее себе оставил, продал Wave. Но я понимаю, что очень многие негодуют, и самое главное, что негодуют оправданно, что это такой шаг назад в пользу какого-то каких-то понтов в виде этих магнитных замков, нежели чем это качественный инструмент, как были Surge, Charge, Wave. Поэтому, ну, вот такая тема еще, и видишь, я сам не являюсь экспертом в выживании, хоть в каких средах, даже в условиях дивана дома. Но, тем не менее, есть у меня некое представление, поскольку есть в кругу общения люди, которые занимаются этим всерьез, и вот все как один говорят, что ничего универсального не бывает, и каждому нужно подбирать набор самостоятельно. Поэтому я думаю, что не сильно будут востребованы.
Ну, я согласен на самом деле. Но, тем не менее, Раптор-то красивый получился с светящимися ручками. Это же бесспорно.
Как бы, опять же, видишь, вопрос, для чего тебе светящиеся ручки? Опять же, светящиеся ручки для того, чтобы
А
светились.
это, кстати, да, это, кстати, очень интересный вопрос. Представим себе парамедика, который находится, ну, где, допустим, не на поле боя, а где-то там, где случилось какое-то стихийное бедствие, в кромешной темноте. Он свой любимый мультитул Раптор прекрасно увидит, но вот большой вопрос, а дальше-то что он будет
Нет,
делать?
подожди,
То,
а с
что
чего
там...
ты решил, что он его увидит? Для того, чтобы раптор увидеть, его сначала нужно зарядить фонариком. А если у тебя раптор был в
Ну...
твоей сумочке на все случаи жизни, то ты его достанешь, а он не светится?
Давай представим идеальную ситуацию, что он заряжен, да, что ручки эти светятся. Ну, то есть, Раптор он нашел, но что делать дальше без фонарика, непонятно. То есть,
Ну,
фонарик-то ему в
да.
любом случае
Да,
нужен.
да.
А если он у тебя есть, то, ну, нафига вот эти светящиеся ручки?
Ты знаешь, вот эти вот все темы, они исключительно полезны только на случай, если ты этот раптор уронил и не можешь его найти в траве. В смысле, ты фонариком поводил по траве, потом выключил фонарик и смотришь, где начало светиться. Вот я вижу только в этом предназначение. Просто, чтобы ты свой
Ну, вот.
100-долларовый раптор не потерял.
Да, Раптор, кстати, стоит, как ты любишь выражаться, конячий ценник абсолютно на него.
Да,
Непонятно
плюс еще
почему.
видишь момент какой, если это какие-то ножницы, все равно они должны быть более-менее стерильные. И вот вопрос, как их стерилизовать, да, вот ввиду всех вот этих инструментов, которые в них есть, как они отнесутся к этим процедурам, потому что я тут пытался с одного клинка из тридцатки снять покрытие, замочив на ночь его в растворителе. И
Так.
мое удивление было, когда я утром подошел, смотрю, а у меня растворитель рыжего цвета и клинок весь заржавел. К хренам. Вот, вроде бы растворитель.
Ну да.
Так что как-то так.
Ну, справедливости ради, опять же, надо сказать, что Раптор, конечно, не для того, чтобы внутрь, организма лазить, а для того, чтобы одежду срезать и какие-то подобные манипуляции с сопутствующим материалом и выполнять, там, бинтик разрезать.
Ну, так
И так
бинтик, чтобы
далее.
разрезать, значит, у тебя нужно, чтобы твой инструмент был чистый, чтобы на бинтике не образовалась грязь.
Чистый, как минимум, да.
Ну,
Ну, давай оставим эту тему.
для
Я
парамедиков.
хочу, да, для парамедиков, возможно, они придут к нам в чат или свяжутся с тобой или со мной и расскажут, как все было.
Кстати, вот по этому поводу могу сказать, что в ближайшее время у меня на канале выйдет подобного рода видео, поскольку есть парень очень такой интересный. У него начинающий канал на YouTube 13 Tactical. И вот он занимается вот этим всем всерьез, ходит на всякие различные мероприятия, обучающие и прочее, прочее. Вот. И он меня звал к себе в гости, когда у меня украли канал. Я к нему ходил на канал, маячил там немножко. Я предложил ему сделать ответный визит, но только рассказать про тот набор, знаешь, типа аптечка и вот все-все-все, что может понадобиться чисто в городе на случай, я не знаю, элементарного ДТП. Он в этом плане достаточно подкованный, вот такого плана видео будет.
Это интересная очень тема. Да, я, кстати, я не знаю, как ты, я таскаю с собой аптечку.
У меня
Там,
только
правда, в основном...
пластыри.
Ну, у меня не только пластырь, у меня еще ряд лекарств, которые я точно знаю, что могут мне понадобиться, если что.
Я
Но,
просто
в
не такой
принципе...
больной, поэтому не таскаю.
Спасибо тебе,
Да.
спасибо.
Но ты просто сказал, что конкретно тебе могут понадобиться.
Да.
Я сразу представляю, как он, теопек, преднизолон и этот глицерин.
Нет, не угадал. Но есть у каждого человека, в принципе, есть специфичные лекарства, которые он предпочитает с собой иметь, чтобы в случае чего они были.
Кокс. Дорогой, я
Это
без кокса не могу работать.
конкретное лекарство какое-то уже такое
Ага.
от всего или для всего.
Да, ты прав.
Если касаться новинок, у нас на этой неделе совы показали новинку. Это такой нож, похожий больше всего на скинду
Так это же не новинка.
возможно, они выпустили в новой стали ее, потому
Нет,
что они
просто
презентовали. Ну, расскажи тогда, да.
тут-то моделька, она была еще показана перед прошлым клинком. Это такой очень маленький, на самом деле, скинду. Как бы, ну, там ничего такого нового. Это просто такой субкомпактный ножичек для любителей вот таких небольших ножей. Мне, как бы, я далек, на самом деле, от вот этой всей темы горфиксов. Мы с тобой в прошлый раз думали, что сегодня мы, может быть, эту тему обсудим. Но, скажем так, я очень далек от темы горфикса. Ну, я, по крайней мере, для себя не вижу плюсов в ношении фикса в городе по сравнению со складным, именно в городе. Вот. И, допустим, сама модель мне визуально тоже, я так достаточно далек от всей вот этой вот, как это сказать, этнической темы. Мне вот из сов, вот Norse S, вот number one. Причем длина клинка и рукоятки, чтобы была 105-105, в любой стали, в любом гринде, вот, на мой взгляд, это прям бестселлер их.
В конвексе или ромбик
Ты знаешь,
или
мне ромбик тоже очень понравился. Как выглядит с обычным подводом, Рома сводит очень тонко. Я точил своему товарищу, сведение было типа 0,2-0,3, я там сделал 20 на сторону для того, что, ну, я знаю, как пользуется ножами мой товарищ, и просто этого подвода его не видно. Просто не видно. Вот. При этом М390 с Крио ведет себя супер. Кстати, буквально вчера, просматривая Инстаграм сов, я в очередной раз увидел вот эту чудесную табличку, по которой Рома подбирает твердости и максимально выгодно раскрывшиеся механические свойства на нескольких сталях. Мало того, что я увидел у него в списке сталька 190, это очень редкий зверь. Там же была М360, это аналог LC200N, это сталь, которая вообще не ржавеет. И самое главное, что я увидел у Ромы коврик, коврикс. Это еще более редкая сталь, японческая, порошковая, из нее делают там, по-моему, только, как его, Кодзи-Хаттори. Я вот не помню, у меня у них их там столько, этих хаттори, что я все время с именами путаюсь, но только, по-моему, он делает с ним. И причем у Ромы там лучшие механические свойства раскрылись на 69. Он пока молчит, пойдет ли эта сталь в серию или хоть на какую-то лимитку, но если она пойдет, я, парни, вас уверяю, это будет просто бомбическое железо, которое есть смысл взять в линзе, в конвексе и потом передать внукам.
Ну, это все-таки насколько подвержена вот
Сильно.
этому питингу, рже, да, то есть
Сильно.
она как углерод к себя ведет с этой точки зрения.
А, да, ну не то чтобы углеродка, это быстрорез. Вот эти все
Да, я понял.
супер-пупер порошки, они все до единого не существует ни одного, вот, по крайней мере, стали, которая применяется в ножах, которая бы не ржавела и давала такие показатели. Это как бы твоя плата за там, удержание кромки. При всем при этом могу сказать, что с точки зрения заточки, да, все эти карбидные монстры, все эти суперпорошки, они сильно проигрывают более простым углеродкам. Ввиду того, что вот эти вот всякие крупные карбиды вольфрама, молибдена, ванадия и прочего всего, они очень крупные. И средний размер зерна у всех этих быстрорезов очень большой. И сколько бы ты ни точил, меньше, чем вот это вот среднее зерно, ты не сможешь заточить нож. Ну, в смысле, ты сможешь, но он быстро потеряет остроту ровно вот до этих карбидов. И вот даже, допустим, взять там сталь D2, у которой там средний размер зерна 18 микрон, то у Максомета это 22 микрон. Там Максомет, это такой, знаешь, для грубых работ, не для тонких. На кухне он не пойдет просто потому, что его не заточишь. Именно поэтому японцы любят всякие углеродки без всяких ванадиев, вольфрамов. Та же самая ZDP, в ней кроме углерода и хрома ни черта нет. Ее можно тоненько точить, у нее там что-то средний размер зерна, не знаю, 12 что ли микрон, что ее можно прям тоненько выточить.
Ну, японская кухня, она тем и отличается главным образом от европейской, что она содержит большое количество узкоспециализированных вот этих вот ножей.
Самое
Один,
большое в мире количество.
да, один только для этого, другой только для этого. Это не просто так. У них у всех разная геометрия, они по-разному точатся. Но да, ты прав, используют в основном углеродистую сталь именно по той причине. Кстати, хороший переход с криообработки. Я не знаю, видел ли ты, нет, что Руслан Кияс выпустил новое видео с обзором и результатами тестов D2 в крио, который стоит на новых согах. Она вроде бы тебе тоже понравилась. Так вот, по результатам твоих тестов и твоего вот ощущения от этих ножей.
Да клевая, очень клевая. Мне очень понравилось. Единственное, что там у Руслана несколько неточностей в обзоре было. В принципе, я их описал. Он сделал комментарий мой в закреп. Вот. Мне очень понравилось и крайне рекомендую попробовать хотя бы эту сталь на каких-то ножах. Понятно, что сейчас из-за курса, из-за того, что местные дилеры очень сильно поддавливают на ламнию, что цена сейчас на самом деле практически пуля в пулю. Что вы берете в России по РРЦ, учитывая какую-то вашу скидку или какой-то ваш промокод, либо вы заказываете с ламнии, и это еще и все идет. Вот я последний раз посылку с ламнии ждал 21 день, потому что все идет по земле. До 30-го, что ли, октября все-таки воздушные границы закрыты. Вот, и поэтому идет все до 21 дня, это только в Москву. Я боюсь представить, сколько это идет в какой-нибудь Владивосток или Петропавловск-Камчатский. Вот, поэтому я вот крайне рекомендую из всего ассортимента попробовать флеши.
Я
Снять
вот как раз на них тоже смотрел, но
сразу снять предохранитель, сразу убрать пружину и пользоваться, потому что это великолепный нож и он достаточно тонко сведен, и вот там вы реально сможете понять эту самую D2. Она просто супер. Она твердая, она прям реально там больше 60 единиц, потому что я делал этот мудацкий тест на бутылке, царапал, она грызет прям, знаешь, как ганза в лучшие времена, что там аж крошка летит. При всем при этом она очень пластичная, и на той же самой консерве она именно заминается, а не крошится. Просто супер выход на самом деле.
Ну, кстати, если интересно, можно попробовать уколоть нож этот и посмотреть, что покажет вердомер.
Бесполезно, потому что он в
Нормально.
покрытии.
А, покрытие надо снимать,
На
получается, да,
флеше,
либо.
да, покрытие там стоит, его надо снимать. На терминусах есть, но на самом деле, давай быть честными, вот этот укол, который делается, он ничего не покажет, даже приблизительно, потому что на самом деле поверхность нужно готовить. у тебя элементарно может быть неровная поверхность, и у тебя может быть погрешность в 2 единицы. Плюс, почему колят 9 раз, 3 по 3? Потому что ты можешь попасть в тот самый корбит, который там 18 микрон, и он тебе там покажет там 62, а попадешь куда-нибудь рядышком, и он тебе покажет 54, в мягкий феррум попадешь. Поэтому делают там 3 по 3 в разных местах укола, и потом среднее выводит, и вроде как это среднее. Вот.
Все так.
Да, поэтому, ну, не знаю, мне куда больше интересна 35-ка с крио их, потому что я свой CLXR перетачивал, офигенно твердая железка, офигенно она меня радует, это лучшая 35-ка из всего, что мне приходилось видеть и работать, а вот, к сожалению, точил я терминус с 35-кой, с вот этой наклеечкой под карбон, а он просто мягкий, как обычный китаец, что там единиц 58, он даже на бутылке у меня еле-еле след оставлял, что я просто пальцем потом стер. А тот же самый вот этот в Сиракоуте CLXR, там, блин, проводишь, там крошка летит при всем при этом, и как бы вот совсем по-другому себя железо ведет.
Ну, на тактике все-таки, наверное, не самая правильная идея ставить очень твердые
Вопрос не твердости,
вещи.
Вопрос же еще в том, что крио, она дает дополнительную пластичность.
Ну, согласен, да. Ну, я бы, в общем, подумал, потому что, с моей точки зрения, тактический нож должен точиться на любом камне, который ты нашел под ногами.
Ну, давай быть честными, это ведь не такой тактический нож, поскольку он работает на подшипниках. Причем на стальных,
сейчас
которые
многие,
помнутся.
Многие тактики работают, я сейчас сделал знак кавычки, на подшипниках. Это, кстати, тоже отдельная история. У нас в нашей ленте подкастов был подкаст про эту тему, когда задавались вопросы, в том числе и производителям ножей, зачем они меняют такие прекрасные шайбы на такую непонятную хреновину, как подшипник.
Ну,
можем
подожди,
тоже как-нибудь обсудить.
Подожди, подшипник — это неплохо. Стальной подшипник — это плохо. Просто
да
производство шайб...
Никто же не говорит, что это однозначно плохо или это однозначно хорошо. Есть свои плюсы и минусы у обоих решений.
У каких? Нож так... У стальных и у керамических?
Нет, я сейчас не делю. У стальных и у керамических тоже есть отдельно свои плюсы и минусы. Стальные подвержены ржавчине, это понятно. И в этом плане...
Так они и мнутся еще.
Ну, здесь, видимо, это тоже зависит от того, насколько хорошо закалены вот эти вот шарики, которые там используются. Все-таки, если у тебя тактический нож, и сталь там закалена на 63 единицы, то, ну, шансов, что не замнутся эти шарики, почти нет.
Ну, да, да, потому что шарики же там, они делаются из чего-нибудь, типа там ШХ-15 какой-нибудь.
Да, скорее всего.
Вот, ее так, ну, так высоко закалить достаточно сложно. Ну, да, просто видишь, блин, шайбы – это такая сложная штука с точки зрения производства, что это нужно очень-очень-очень крутое оборудование, которое может позволить тебе выдерживать параллельность лайнеров. А вот, допустим, взять того же Виталия Витнайвс, который делает ножи, это именно настоящие кастомы, а не Midtec, как это делают многие сейчас. И там, как он ни старается, поскольку все ручной труд, сделать идеальную механику на шайбах все равно. Если она есть, то это просто так получилось. Специально так сделать крайне сложно, потому что выдержать параллельность этих лайнеров — это вот, ну, крайне сложная задача. А без этого механики не будет. Там вплоть до сотки может играть роль.
Мы с тобой уже говорим полчаса. Давай мы затронем одну еще такую относительно увеселительную тему, которая относится к ножам по касательной. Есть такой замечательный ножевой канал «Мужская берлога». Вот они решили свою бушкрафтерскую жизнь выделить в отдельный канал. И недавно туда залили даже первое видео. Правда, это видео фактически переснято по сценарию одного из их роликов, который был на «Мужской берлоге». Они, кстати, этого не скрывают абсолютно. Но сама по себе движуха интересная. Как думаешь, с чем это связано?
с тем, что закончились люди, которые готовы платить за их ролики в России.
То есть они решили перейти в тему бушкрафта, чтобы зацепить людей там со снаряжением и вот этим
нет,
всем.
Да, нет. Понимаешь, почему все ролики немые? Потому что не надо делать субтитры. Это проект, как я это вижу, это проект, который нацелен вообще не на Россию, который нацелен именно на Запад, для того, чтобы можно было сотрудничать с зарубежными компаниями, потому что это сильно выгоднее. Допустим, в Европе я тебе могу такой момент сказать, что если у тебя в Инстаграме 7 тысяч подписчиков, ты вполне можешь стать амбассадором. Бренд-амбассадором. У нас таких новостей нету. И если ты посмотришь американские каналы, то у них все примерно как у нас. Есть один канал, у которого за сотку переваливает количество подписоты, а у всех остальных таких наиболее популярных, наиболее активных, это примерно там, 10-15 тысяч, даже 20-30 не у всех есть. И при всем при этом... Там картина, на самом деле, такая же, как и у нас в России. Есть те, кто делают это для заработка, есть те, которые делают это для приколюхи, но, тем не менее, у них, конечно, рынок побольше, и вот именно туда, как мне кажется, метят владельцы мужской берлоги. Вот, что они туда метят, и это просто новый рынок, на котором можно зарабатывать деньги, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что канал «Мужская берлога» – это исключительно коммерческий проект, который существует только для зарабатывания денег. Все их ролики стоят определенную сумму денег раньше. Эта информация была открытая, был специальный сайт, на котором ребята вывешивали, сколько стоил конкретный ролик, который они снимали в тысячах рублей. Что на любой выставке вы можете зайти при регистрации, посмотреть, там внизу везде будет написано интервью канала «Мужская берлога» 10 тысяч рублей. Вот, что это просто коммерческий проект, но, видимо, рынок, который без того очень маленький в России, наверное, он закончился, потому что тур по Ворсми, наверное, окончательно, как бы это, скажем так, достигли предела, скажем, ну, дальше уже двигаться просто некуда, и для того, чтобы где-то теперь черпать деньги, где-то зарабатывать, был создан канал «Без слов». Таких каналов очень много, они очень популярные, их хорошо смотрят, и они много денег приносят. Есть даже чувак, как-то Primitive Technology, по-моему, называется. Чувак выживает в лесу, причем он какой-то европеец, там строить себе сначала хатку, там шалаш, потом
выживает,
строить,
да? Выживает он в Азии, потому что по природе это видно. Да, он строит там себе.
Так самый прикол, он не
из говна и палок хижины
он не,
там. Да.
Он ничего не снимает уже 5 лет. Он просто перезаливает все эти видео по новой, их по новой смотрят. Он просто с этого зарабатывает и все. Там вот сколько есть, 20 видео, и все, на этом и все. И он их просто каждый год перезаливает.
Но надо сказать, что вот это движение, которое он начал фактически, то есть вот эта история, она породила очень много каналов сходных.
Да, да, это, там, это каналы, которые построены в основном на красивой картинке. Они мало несут полезного с точки зрения, там же все снято, что так все красиво, романтично и все остальное, а по факту это не так. Вот. Ну, это вот как, в принципе, в этом ролике мы прекрасно видели, где Виталий приезжает на Outlander, на беленьком, на чистом только что с мойки, идет и готовит себе что-то, какую-то еду из пакетиков, разрезая пакетики, и как бы уезжая дальше. Что, по идее, для того, чтобы это было более привлекательно, нужно, конечно, делать вот такие более, как бы, имитировать больше вот этого вот бушкрафта. Поэтому это чисто тоже коммерческий проект для нового рынка. Поэтому в России его никак особо не афишируют, его больше будут двигать именно на Запад.
Ну, посмотрим, как проект будет развиваться. В любом случае, пожелаем им удачи. Я со своей стороны могу сказать, что меня заявление, что вот подобные вещи относятся каким-то образом к бушкрафту, очень сильно удивляют. То есть человек приехал на машине, прошелся пешком 15 минут с легким рюкзаком, а потом у него непонятно откуда появились чурки дров, вода, куча продуктов, где он их нес, откуда они у него.
Ну, плюс они же все в пакетике, видишь?
Да. То есть он
Ну,
приготовился поесть и тут же свалил. То есть зачем он ехал на машине туда? Чего он хотел добиться? Непонятно.
это некая смесь роликов Рэя Мирса, я думаю, знаешь ты такого мужичка английского, и Алмазан. И нож, кстати, тоже сделан примерно в этой же тематике. Знаешь, да, есть такой канал Алмазан? Он серб,
Да,
по-моему.
я знаю, да. Эти ножи достаточно популярны. Кстати, наши российские кузнецы подхватили эту
Да,
эстафету и...
YouTube завален этой рекламой.
Да, и спокойно делают.
Завьялов,
Ладно.
по-моему, да?
Да, кузница Завьялова делает как раз ножи по образу и подобию. Я не удивлюсь, если на клинке мы их увидим десятка три в различных вариациях от различных мастеров.
Легко.
Предлагаю на этой оптимистичной ноте завершать наш
А, вот так вот.
разговор.
Ты в этот раз решил
Да.
отделаться по легкой, всего 40 минут,
Да,
даже не
да.
полных. Вот ты лентяй. Я думал, мы как
Всего
час, как в
40
прошлый
минут.
раз сделаем. То мне, знаешь, в прошлый раз не жаловались, говорят, слушай, вот 22-й выпуск был, говорит, что-то какой-то короткий, не пойми ни о чем. А говорят, а вот знаешь, 23-й был ништяк, я как раз за час успеваю доехать до работы. Вот.
Отлично. Ну, мы же
Да.
с тобой пока ищем свой формат, поэтому давай попробуем ближе к 40 минутам. Если нормально зайдет, то, в принципе, час.
Смотри, как бы у меня была тоже такая тема с тобой для обсуждения относительно клиенториентированности китайских производителей по отношению к всяким монстрам, но если ты хочешь ее обсуждать в другой раз, давай обсудим в другой.
Я думаю, что она легко поместится в отдельный выпуск. У нас, в принципе, накопилось уже немного тем, которые можно прям, ну, чуть ли не половину или целый выпуск обсуждать. Я думаю, что мы к следующему можем либо взять по минимуму новостей, либо не брать их вообще и обсудить что-то вот такое большое.
Слушай, а
Попробовать немножко.
можно я тебя быстро спрошу относительно такого интересного для себя вопроса? Он не займет много времени. Очень никак, в принципе, не касающиеся ножей. А вот скажи, а как ты относишься ко всякого рода смарт-часам? Смарт-часам, смарт-браслетам? Вот ты пользуешься чем-то таким?
Да, я пользуюсь Amazfit Bip.
Просто, да,
А,
бип, не бипс.
нет, не Bips. Я не вижу никакого смысла, имея Bip, переходить на Bips, если честно.
А вот
Прекрасное
вопрос.
устройство, да.
Видел ты новинку, которая сделана в формате Casio? Называется она Amazfit Neo.
Видел рекламу, но я, честно говоря, даже характеристики особо не смотрел. Выглядит она так криповенько немножко, навевает, пахнет от него вот этим Casio
Ну вот
очень
да.
сильно.
Я вот просто никогда таким не пользовался. Сейчас, в принципе, думаю, почему бы не попробовать что-то такое. И как раз вот подыскивал какое-то такое устройство. Но вот они мне пока понравились чисто внешне. Вот. Ну, как бы вот. Что, с чего-то хотелось начать, потому что пока для меня это, конечно, дичь, что часы надо заряжать как телефон.
Ну, если ты возьмешь бип, то нет. Если у тебя нотификаций много и на телефон, на часы они сыпятся, то ты 2 недели спокойно с ним будешь жить. Если нотификаций немного, либо ты их заглушишь, то у меня они в таком режиме работали почти 1,5 месяца.
Ну, клево, супер. Ну, значит, буду подумать либо про бип, либо про бип-с, потому что, я так понимаю, там разница тоже в цене не сильно большая.
Да, и функционали не сильно большая.
Там, по-моему, только картинка на экране чуть другая и чуть корпус другой по форме.
Ну, в принципе, хватает обзоров на Ютубе, можно много найти. Если хочешь, могу даже тебе прислать, кого стоит посмотреть на эту тему.
Да, я был бы рад, потому что я тоже от всей этой темы далек, и YouTube сам не успеваю смотреть, себя тоже не
Окей.
пересматриваю.
Давай
Ладно.
тогда на этом месте говорить всем пока.
Да, спят усталые игрушки, книжки спят.
Все спят.
Да.
Всем хорошего дня, если вы слушаете нас не
Я думаю,
ночью.
даже хорошей недели надо пожелать, потому что
Отличной недели,
слушать
да.
будут нас, наверное, уже в понедельник.
Ну, наверное, да, посмотрим.
По дороге на работу.
Ждем, да, традиционно ваших отзывов. Всем прекрасной рабочей недели. Возможно, увидимся на какой-нибудь из будущих выставок, которые мы обсуждали. Всем пока.
Все, всем пока.